В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать сегодня вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сразу переходим к тем вопросам, которые задавали нам слушатели на этой неделе. Первый вопрос из Белоярского района от нашей постоянной слушательницы. Как сочетается прием таблеток от сердечной аритмии и тонизирующих напитков, например, чай или кофе?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, объединим, если позволите, вопрос и несколько его конкретизируем. Дело в том, что в чае, в кофе есть много интересных, полезных, активных веществ, как таковых. Не все, к сожалению, изучают. В общем, те изучения, которые есть, говорят, что они не столь важны. А вот кофеин, который содержится и в кофе, и содержится в чае, на самом деле оказывается в центре исследований взаимодействия его с рядом лекарственных средств как таковых. И есть очень интересные исследования, которые говорят, что, допустим, кофеин, с одной стороны, усиливает всасывание ряда препаратов, допустим, ацетилсалициловой кислоты, аспирина, который используется и для лечения состояний заболеваний, связанных с воспалением, принимается при повышении температуры. В небольших дозах ацетилсалициловая кислота, как мы с вами знаем, применяется для снижения риска агрегации, то есть слипания тромбоцитов, используется как средство, разжижающее кровь, как таковое. Оказывается, что кофеин может определенным образом снижать биодоступность ряда препаратов, действующих на центральную нервную систему, особенно при депрессии. Отмечается изменение ряда препаратов и других, используемых при лечении воспалительных заболеваний, таких как кетопрофена, при совместном употреблении, скажем, кофе и кофеина. Такой популярный препарат, как парацетамол, который рекомендовали всегда как средство первого выбора при лечении коронавирусной инфекции, для снятия температуры, для обезболивающего эффекта. Также оказалось, что прием парацетамола одновременно с кофе снижает время поступления парацетамола, соответственно, в кровь. Вот. И при этом еще и он определенным образом изменяет его концентрацию в крови как таковой. И это есть по многим другим, на самом деле, аспектам, в том числе и по кардиологическим. Изучение использования кофе вместе, скажем, с антигипертензивными препаратами, оно показывало определенное, повышение биодоступности ряда препаратов, а при других препаратах снижение концентрации. Причем я предполагаю, что в этом вопросе, который задали, скорее всего, речь шла о том, что кофе повышает давление, а препараты, которые применяются от артериальной гипертензии, они снижают давление. И как это сочетается? Но на самом деле, с медицинской точки зрения, ситуация сочетания оказалась намного глубже, намного серьезнее и требующая изучения. И это может, безусловно, быть предметом обсуждения приема того или иного лекарственного средства в сочетании с употреблением, допустим, значительного количества кофе, значительного количества чая. С медицинской точки зрения, если эти значимые сочетания и перекресты с проникновением лекарства внутрь организма есть, врач об этом сообщит. Если такие ситуации, конкурирующие или усиливающие всасывание лекарственных препаратов, есть, об этом обязательно указывается в инструкции к лекарственному препарату. Поэтому инструкция к лекарственному препарату, как один из наиболее важных юридических документов, медицинских документов, который утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации, он обязательно должен изучаться, изучается врачами, изучается и пациентами, которые внимательно изучают на самом деле инструкцию, видят там указания о таких ситуациях и пересечениях. Если это важно, Если ситуация, скажем, и существует взаимодействие, но она не важна, не влияет на конечные результаты лечения, то на самом деле эта ситуация, в общем, имеет больше теоретическое значение, чем практическое, она не указывается и не обсуждается как таковая. То есть это вот такая глубокая, значит, вот подводность, такая часть айсберга, обсуждение вопроса сочетания кофе и антигипертензивных препаратов. А поверхностная часть связана с тем, что, ну, я так предполагаю, связана с тем, насколько это противоречит друг другу, я имею в виду кофе как стимулирующий напиток, повышающий давление, и препараты для снижения артериального давления. Как оказалось, в умеренных употреблениях, то есть это 2-3 чашки кофе, да, если нет повышенной реакции, а повышенная реакция фиксируется самим человеком, то есть у него после употребления кофе возникает тахикардия, он фиксирует повышение давления. Если таких ситуаций не фиксируется, то умеренное употребление кофе не является абсолютно противопоказанной. Это обсуждается на приеме врачом и пациентом. Врач уточняет, как вы реагируете, допустим, на эти стимулирующие напитки. Если стимулируете избыточно, то рекомендует их исключать. Но если такой избыточной реакции нет, то, в общем, такого взаимоисключающего вот правила, что сразу же нужно убирать эти стимулирующие напитки вот на фоне артериальной гипертрезии, на самом деле нет. Вообще, вот этот тонизирующий эффект, он ведь достаточно мягкий, он не у всех прослеживается, он во многом зависит от особенностей организма, от резервов организма, от многих других ситуаций, поэтому вот однозначно вешать ярлыки на взаимоисключающие вещи, конечно же, нельзя. Но еще раз повторюсь, любой лекарственный препарат, который назначается длительно для лечения нервной системы, для лечения, допустим, там, остеопороза, да, вот, витамин D, препараты кальция, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, он, безусловно, на самом деле обсуждается врачом, и это входит в программы образования врачей, их так называемые межлекарственные взаимодействия, плюс межлекарственные взаимодействия и взаимодействия с такими распространенными вот, употребляемыми напитками, тонизирующими, как чай, кофе, содержащий в свою очередь кофеин. Ну, простой вывод. Если доктор вам, в общем, обозначил эту проблему, то, безусловно, эта проблема требует актуальности и обсуждения. Если доктор назначил вам препараты, в инструкции к препарату нет указаний вот об этих перекрестных воздействиях, в том числе с кофеином, с другими факторами, скажем, время приема пищи до или после, то, в общем, совершенно спокойно можно эту ситуацию вывести за рамки обсуждения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от нашей слушательницы. Из чего синтезируются аминокислоты во время поста? Вот такие у нас вот уже продвинутые наши слушатели медицинской терминологии.
Да, спасибо большое за вопрос, уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели. Я также подозреваю, что в этом вопросе содержится некоторое предположение, опасение относительно того, что если во время поста исключаются продукты, содержащие животный белок, мясо, да, то на самом деле откуда организм берет очень важный элемент строительный, как таковой аминокислоты. Это ситуация, которая очень часто обсуждается в отношении действительно вот такой психологической поддержки, да, соблюдения диетических некоторых ограничений. В отношении мифов и реалий о вегетарианцах как таковых, да, ну, как говорят нутрициологи, специалисты, самый простой ответ – это посмотрите на растительноядных животных. Они имеют много мышц, много мяса, да, вот как такового, но, в общем, не являются плотоядными, поэтому страхи в отношении того, откуда берутся очень важные строительные структуры, они на самом деле являются такими вот только лишь страхами как таковыми. Первое. Дело в том, что аминокислоты – это, безусловно, составные части белка, да, вот. Но белок мы употребляем не только из продуктов животного происхождения. Давайте в качестве примера, допустим, рассмотрим самый часто употребляемый продукт хлеб. Да? В хлебе где-то порядка 7 грамм на 100 грамм белка, а белок – это аминокислоты. Поэтому в хлебе аминокислот значительное количество. На самом деле аминокислот значительное количество и в продуктах растительного происхождения. Поэтому предполагать, что человек, отказываясь от мясной пищи, находится в состоянии ненормального функционирования, ненормального питания, это абсолютная неправда. Организм может совершенно спокойно функционировать, так как получает аминокислоты из продуктов растительного происхождения в достаточном количестве. Да, есть аминокислоты, заменимые, незаменимые, да, есть аминокислоты, которые синтезируются в организме, есть аминокислоты, которые мы получаем из внешних питательных источников, но они также содержатся и в достаточном количестве и в продуктах растительного происхождения. Поэтому, в общем, здесь с медицинской точки зрения опасения о том, что человек, отказываясь от продуктов животного происхождения, находится в заведомо ситуации проигрышной для здоровья, это неправильно. Есть некоторые нюансы в зависимости от степени здоровья, в зависимости от заболевания, которое требует нагрузки и компенсации с помощью факторов питания. Да, продукты животного происхождения – это легко усваиваемые, на самом деле, компоненты питания. Там легче и быстрее получить, на самом деле, многие важные составные части питания. Но это не значит, что они незаменимы. Это очень важно.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопрос от нашего Юрия Сергеевича из Кушвы. Как определить бешенство собаки и какие последствия могут быть после укуса бешеной собаки?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, я действительно хотел бы подчеркнуть, что эта ситуация становится актуальной, и вот тогда разбираются на медицинских комиссиях, медицинских некоторых симпозиумах ситуацию в регионах, в поселениях, близких к лесу, да, там действительно за последние годы увеличивается количество инфекций, связанных с тем, что этими инфекциями болеют животные, дикие животные, в том числе и проблема бешенства не отступает серьезным образом. Основные симптомы с точки зрения описания их у наших коллег-ветеринаров следующие. Это вялость и апатия у собаки, мышечная слабость, беспричинное беспокойство, нежелание идти на контакт с человеком, особенно если это, в общем, животное ваше, да, было, и вы видите серьезные изменения в поведении, светобоязнь, водобоязнь, нарушение глотательной функции, лихорадка, такие симптомы, как рвота и понос, частичный или полный отказ от еды. При наличии этих симптомов, безусловно, нужно обратиться к ветеринару, для того, чтобы, собственно, было уже квалифицированное заключение, квалифицированное понимание достаточно рано о возможности развития данной инфекции от домашнего животного. Ну и какие последствия могут быть после укуса бешеной собаки? Безусловно, главное последствие – это человек заражается бешенством при нападении животных на него и дальнейшем укусе как таковой. И в этой ситуации основными симптомами развития бешенства у человека является нарушение сна, потеря аппетита, повышение температуры, судороги, потливость, галлюцинации могут быть при таких ярких проявлениях, возбужденность, сокращение двигательной активности, тяжелое прерывистое дыхание, это уже при запущенных ситуациях как таковых, боязнь воды, безусловно, воспаление вместе укуса, боль вместе укуса, жжение в области раны, как источника, через который произошло инфицирование соответствующим инфекционным агентом, который привел к развитию бешенства. Спасибо.
Из Екатеринбурга вопрос задает Людмила Борисовна. Сдала анализ крови, креатинин 108 единиц, что выше нормы. Врач объяснила, что это связано с почками. С чем это связано конкретно и как привести креатинин в норму?
Уважаемая Людмила Борисовна, уважаемые радиослушатели, да, я очень рад, что мы с вами, в общем, обсуждаем еще раз ситуацию, связанную с общеклиническими методами исследования, связанную с так называемыми методами, которые мы используем при профилактическом осмотре и при наличии заболеваний, и при отсутствии заболеваний, исследовать биохимический анализ крови, который показывает наличие билирубина, АЛТ, АСТ, говорящие о норме и функциональном состоянии печени, важно проверять уровень сахара, который будет говорить о риске развития и развития сахарного диабета, важно проверять уровень холестерина, который говорит о риске развития и развития атеросклероза. Также важно и определять уровень креатинина. Дело в том, что креатинин – это вещество, которое фильтруется почками. Если функция почек нарушается, то это вещество задерживается в крови. И повышение концентрации креатинина в крови говорит о нарушении функции почек. Дело в том, что вот в этой конкретной ситуации, конечно же, я вот не так четко бы, наверное, расставил все акценты, потому что в норме, в ряде лабораторий, допустим, норма креатинина до 120, да? Вот, поэтому здесь нужно посмотреть, какая норма в лаборатории, которую вы сдавали кровь как таковую, да? Если до 100, то, в принципе, вот определенное повышение креатинина наблюдается. Насколько критично? Ну, во-первых, не нужно сильно, значит, пугаться и беспокоиться, потому что, значит, это незначительное повышение креатинина как таковое, которое требует дообследования для того, чтобы понять, что привело к нарушению функции почек. Самой частой причиной, которая приводит к нарушению функции почек, являются хронические воспалительные процессы, хронический пиелонефрит. Допустим, это инфекционное заболевание, хроническая инфекция в чашечно-лоханочной системе, в которой скапливается, собственно, вот и моча, выводящаяся из, да, формирующаяся моча при образовании в почках как таковых. И хронический пиелонефрит – это достаточно нередкое заболевание. При длительном его течении, десятилетиями, оно может привести к нарушению функции почек. Поэтому при хроническом пиелонефрите основная задача предотвращения нарушения и прогрессирующего нарушения функции почек – это лечение пиелонефрита. Как ставится диагноз пиелонефрита? Общий анализ мочи обязательно проводится, да, выявляется, есть ли воспаление в моче, лейкоциты, да, и делается ультразвуковое исследование почек. Второе заболевание, которое может привести к нарушению функции почек, это гломерулонефрит, это иммунное заболевание. При нем чаще всего процесс, и не чаще всего, а процесс основной, формирующийся в результате аутоиммунного патологии, когда собственный иммунитет организма приводит к воспалению почечных структур. Здесь, безусловно, требуется высококвалифицированная консультация нефролога. Но прежде чем к нему пойти, обязательно нужно сдать общий анализ мочи. И в общем анализе мочи увидеть и уточнить, есть или нет признаки вот именно свидетельствующего иммунного воспаления, такие как эритроциты, белок как таковые. Ну и, наконец, креатинин крови может повышаться в результате повреждения почек артериальной гипертензии. Это одно из, к сожалению, нередких состояний, связанное с тем, что длительно нелеченная артериальная гипертензия, то есть стойкое повышенное артериальное давление, повреждает почки. Это, как правило, говорит уже о достаточно серьезной стадии гипертонической болезни и требующей уже, в общем, систематического и серьезного лечения. Если действительно артериальное давление повышено и есть отклонение вот в креатинине, да, то, в общем, на самом деле здесь требуется систематический подбор и не одного, а нескольких лекарственных препаратов и прием лекарственных препаратов пожизненно, потому что на самом деле здесь нужно всеми средствами лечения давления для, значит, обеспечить как раз профилактику дальнейшего прогрессирования состояния. Вот три наиболее частые причины. Пилонефрит, гломерулонефрит, почечно-каменная болезнь еще, которая очень часто сочетается с пилонефритом, повышенное артериальное давление. Вот те состояния, которые могут привести, значит, к повышению креатинина, к нарушению функции почек. Что делать? Общий анализ мочи сдать обязательно, да? Общий анализ крови. Сделать ультразвуковое исследование. Если врач на приеме или фельдшер уже способны и имеют основания поставить диагноз, они, в общем, его устанавливают. Если нет, то в дальнейшем необходимо проконсультироваться у нефролога. У нас прием нефролога осуществляется и в 40-й больнице, и в областной клинической больнице. То есть там есть специализированные нефрологические центры. Нужно взять направление и пройти консультацию для того, чтобы все вопросы решить.
Спасибо. Вопрос из Полевского задает Ольга Николаевна. Какова функция лимфы?
Уважаемая Ольга Николаевна, уважаемые радиослушатели, на самом деле у лимфы очень интересные, разнообразные, полноценные функции. Это возвращение белков, жидкости, воды, солей, ряда метаболитов из ткани в кровь. То есть лимфа, она осуществляет вот такой дренаж тканей, да, и возвращает много различных компонентов в кровь для последующей утилизации. Ну, в организме человека содержится действительно около 2 и больше литров лимфы, лимфатическая система, в том числе участвует и в создании иммунитета, и в защите от болезнетворных микробов и вирусов. Вот если сказать, вот основной на самом деле компонент функции. Но хотел бы добавить еще и комментарии от себя, которые не вошли в этот вопрос. Комментарии связаны с тем, что лимфа очень часто является объектом парамедицинских спекуляций. Очень часто большое количество таких, знаете, оздоравливающих систем начинает рассказывать о том, что нужно вот заниматься дренажом лимфы, что нужно принимать вот такие-то средства, стимулирующие ток лимфы и возврат лимфы, нужно использовать вот такой-то массаж и такие-то вещи. Практически без исключения все эти средства никакого влияния на лимфу не имеют. Все эти системы имеют абсолютно, скажем так, такое умозаключительное представление, не основанное на серьезных медицинских доказательствах. Поэтому нужно очень аккуратно вот эти разговоры о лимфе, дренаже лимфы воспринимать и понимать, что чаще всего они носят такой теоретически абстрактный характер, не практически и не применимый. Поэтому будьте очень внимательны, осторожны.
Спасибо. Еще и вопрос один от Ольги Николаевны. Как поддержать кислотно-щелочной баланс?
Уважаемая Ольга Николаевна, уважаемые радиослушатели, вот я, если позволите, да, вижу, что Ольга Николаевна увлекается достаточно вот интересными направлениями в понимании физиологии, здоровья как таковой. Но вот многие из этих направлений, опять же, они очень часто обсуждаются в общем, и те меры, которые применяются в отношении данных систем, они далеки от, скажем так, реального классического и реально доказательного представления медицины. Дело в том, что мы все с вами понимаем из уроков химии, что такое, в общем, уровень кислотности. Да, это показатель, называемый pH, это, значит, логарифм от концентрации протонов водорода. В норме pH, допустим, там, значит, от 1 до 14, да, 7 – это нейтральная среда, ну, все, что меньше 7 – это кислая среда, все, что выше 7 – это щелочная среда. Дело в том, что кислотно-щелочной баланс, он имеет место быть во всех практически средах организма. Он имеет очень узкий диапазон в крови. Он имеет очень узкий определенный диапазон, допустим, на коже. Он имеет узкий определенный диапазон в других органах и средах организма. Ну, допустим, желудочный сок имеет высокую кислотность как таковую. Да? Вот. И за счет вот этого кислотно-щелочного баланса практически большинство химических, биохимических, физиологических реакций, они работают вот в определенном нормальном направлении. Но дело в том, что контроль кислотно-щелочного баланса, он осуществляется не одной, не двумя, и даже не там тремя-пятью системами. Это очень сложная система, многоуровневая, которая контролируется на каждом уровне и компенсируется. Почему я это говорю? Я говорю это к тому, что сейчас очень сильно стали, значит, опять же, развиваться, озвучиваться попытки о возможности контроля кислотно-щелочного баланса в организме. И здесь даже читаете, вы читаете, значит, много литературы о том, что вот есть, допустим, определенные виды питания по кислотно-щелочному балансу, что можно с помощью определенных продуктов исправить кислотно-щелочной баланс. Поверьте мне, это все настолько далеко от истины, настолько это теория, которая не имеет вообще под собой никакого основания, что, в общем, трудно даже говорить и спорить об этом, потому что это не имеет никакой аргументации, когда говорят, вот, знаете, ешьте кислую пищу, и у вас исправится щелочной баланс в сторону кислоты, или ешьте, наоборот, пищу, не содержащую кислоты, и вы выровняете это все в щелочной баланс. Ничего подобного это не произойдет. Единственное, на что возможно повлиять, это на какой-то степени на кислотно-щелочной баланс мочи. Вот у урологов, да, есть направление, когда они в зависимости от того или вида камня, допустим, уратные, оксалатные, да, другие виды камня, они предлагают употребление, значит, определенных диетических продуктов, употребление минеральных вод как таковых, и видят определенные эффекты в рамках регуляции кислотности в моче и снижения риска образования камней, потому что ряд камней имеет, допустим, вот предрасположенную ситуацию к образованию при определенной кислотности в моче. Но и то это настолько незначительные и условные сдвиги, что серьезным образом это практически не подвержено колебанию как таковому. Единственный правильный ответ на ваш вопрос, уважаемая Ольга Николаевна, уважаемые радиослушатели, изменить собственный кислотно-щелочной баланс человек не может, потому что это сложная регулируемая система, в которую мы не можем мешать. То же самое это практически по аналогии с иммунитетом. Когда рассказывают или вы слышите, что можно повлиять на иммунитет, ну, изменить его, там, усилить или так далее и тому подобное, то фактически это чаще всего какие-то, ну, такие вот желания, чем реальная действительность. Мы можем только не навредить своему иммунитету, соблюдая ряд таких нормальных мер для жизни человека. Питание, витамины, сон, психологическое здоровье, физическое здоровье, физическая активность как таковая. То же самое и с кислотно-щелочным балансом. Нельзя сказать, что совсем эта ситуация, в общем, живет по каким-то своим стихийным законам. Она живет по очень строгим медицинским законам контроля химического, биохимического как такового. Но, безусловно, болезненные состояния, тяжелое состояние истощения организма, они способны привести к ситуации, значит, вот, нарушения как такового. Но исправить это можно только, опять же, возвращаясь к здоровому образу жизни. И не более того. Какие-то дополнительные мероприятия, хитрые в виде питания, других составляющих, они неприменимы и не применяются. Если у человека фиксируется изменение кислотно-щелочного баланса при критическом состоянии, ну, например, у людей, страдающих диабетом, может быть кетоацидотическая кома, то есть резкая сдвиг кислотно-щелочного баланса крови в сторону кислотного фактора. В этой ситуации ему применяют специальные лекарственные средства. Не лекарственные средства из области, значит, здоровья или контроля не применяются. И, пожалуйста, к этим системам относитесь критически, очень критически. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Антонины из Екатеринбурга, он с такой преамбулой. 2 недели беспокоит боли с левой стороны по ребрам. Вначале подумала, что сердце, сделала кардиограмму. Терапевт сказала, на сердце не похоже, похоже на невралгию. Назначили Нурофен на 3 дня, пропила, вроде полегче стало. Но потом опять то заболит, то на день-два отпустит. Особенно Ночью неприятно, начинаю переворачиваться, появляется боль, которая долго не стихает. Зарядку начала делать по утрам, но пока тоже особого эффекта нет. Как лечиться? Отчего эта невралгия может появляться? И чтобы впредь постараться этого избежать.
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, если позволите, вот в рамках этой очень интересной клинической примера я хотел бы действительно акцентировать ваше внимание на такую значимую проблему, как сердечные боли. Дело в том, что любая боль в грудной клетке, особенно за грудиной, она требует обязательно исключения стенокардии и исключения инфаркта миокарда. Мы с вами, ну это в рамках и медицинского образования, в рамках общего образования, безусловно, эти симптомы должны знать, потому что, к сожалению, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца – это очень распространенные заболевания, это болезни, которые лидируют по инвалидности и по смертности, поэтому это даже не в рамках, вот, скажем так, дополнительной учебы, это в рамках, мне кажется, общего здоровья мы должны представлять. Классические симптомы боли. Боль за грудиной, давящего характера, связанная с физической нагрузкой, да, значит, проходящая в покое, проходящая после нитроглицерина, которая может в том числе и регулировать. Это боль, которая требует понимания того, что она связана с сужением коронарных сосудов. Эта ситуация связана с тем, что происходит несоответствие потребностей сердца в кислороде и возможности этот кислород доставить через сосуды, питающие сердце, через коронарные сосуды. Стенокардия – это обязательный повод для обращения к врачу. Обязательный. Она не пройдет, она не, на самом деле, эта ситуация не может быть отложена на потом. Это ситуация, когда человек должен обратиться к врачу. Это стенокардия, это ситуация, которая говорит о симптоме ишемической болезни сердца, а вот самой острой формой ишемической болезни сердца является инфаркт. Если при стенокардии в покое боль проходит, да, и, в общем, происходит какая-то стабилизация работы сердца, то при инфаркте, на самом деле, ситуация необратимая. Инфаркт возникает в результате тромба в сосуде, питающем сердце, и это боль интенсивная, очень интенсивная. В грудной клетке, не проходящая, не помогает нитроглицерин, ни покой на самом деле. Это ситуация, требующая неотложной помощи, требующая вызова скорой медицинской помощи, независимо от времени, места, других каких-то ситуаций, потому что есть несколько часов, когда могут действительно спасти человека, назначить в том числе лекарственные препараты, которые могут рассосать тромб в коронарном сосуде. Поэтому, безусловно, если возникает боль в грудной клетке, это ситуация, требующая внимания. Ну вот стенокардию мы с вами разобрали как боль, говорящую о хроническом течении ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда. Это ситуация, требующая скорой медицинской помощи, интенсивная боль, длительная, непроходящая. Это всегда вызов скорой медицинской помощи для прохождение электрокардиограммы. Здесь на самом деле вот не стоит ни тянуть, ни ждать, ни откладывать. Но дело в том, что действительно очень часто в практике боль грудной клетки может быть не сердечной, а может быть и связана с нарушением в костно-мышечном аппарате. Есть такое понятие невралгия, да, но оно на самом деле очень общее. Вот под этой невралгией может скрываться огромное количество очень разных проблем. Это может быть и ситуация, связанная с остеохондрозом, да, это может быть ситуация, связанная с грыжем, с грыжей в позвоночнике, да. Это может быть ситуация, связанная с переохлаждением, когда прошла ситуация переохлаждения, допустим, да, вот мышц, связок, и возникла ситуация неалгии, то есть боли в мышцах на фоне такого холодового стресса как такового. Но, в общем, как правило, врачи, не имея возможности не только субъективно, но и объективно уточнить, потому что нужно, значит, делать, допустим, ряд исследований, который не поменяет на тактику, не поменяет тактику лечения пациента, они, в общем, назначают и ставят такой общий термин, который под собой подразумевает общие принципы лечения. Первое – это нестероидные противовоспалительные препараты. То есть, ну, вот Нурофен, наши уважаемые радиослушатели, был назначен, он дал эффект. В том числе могут применяться и средства в виде мази, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Любой препарат нестероидный, противовоспалительный в виде мази, приходите в аптеку, и вот это место на самом деле необходимо два раза в день, утром и вечером, на самом деле, вот таким образом еще и место, да, обеспечивать поступление лекарственного средства как таковое. Тепло. Безусловно, важно сухое тепло в этой ситуации применяют. Или тепловые компрессы, обертывание шали. Может быть, и компрессы, которые другие врач может назначить, местная терапия, может, не только в виде мази, но и других физиотерапевтических средств может применяться как таковая. Зарядка, безусловно, это хорошая вещь, но мы здесь должны с вами понимать, что зарядка имеет роль, как правило, только профилактическую. То есть вот как только у вас боль начнет стихать и проходить, вот в этой ситуации зарядка очень важна для реабилитации. Но в период острой ситуации, как правило, зарядка не дает достаточно принципиального эффекта, а иногда даже и хуже делает, потому что раз у человека, допустим, болят мышцы, болят, значит, болит связочный аппарат, есть те или иные условия для боли, физическая нагрузка в этой ситуации, она, наоборот, может эту боль провоцировать. Здесь лучше всего, если вы, значит, считаете важным и нужным, врач не исключает возможность физической реабилитации, использовать легкие вытяжения. То есть это, допустим, горизонтальная поза, да, когда утром и вечером ложитесь на твердую поверхность, безусловно, на теплую, на комфортную, да, вот, и в течение 10-15 минут расслабляете мышцы, то есть группу мышц, руки, ноги, лицевые мышцы, мышцы грудной клетки, и все это сопровождается еще и регулируемым дыханием, то есть на 3 секунды вдох, 3 секунды задержка дыхания, 3 секунды выдох, да, значит, 3 секунды задержка дыхания, и вот такие циклы дыхания в момент расслабления мышц имеют очень хорошее эффект в период, вот острые периоды невралгии, да, вот под которой может скрываться несколько причин, как таковых, это очень важно. Поэтому основное лечение для вас подобрали очень правильное, вы сами сказали, что вот вам стало легче. Я бы зарядку заменил на легкие периоды все-таки такой не релаксации, то есть расслабление мышц утром-вечером, возможно, добавить местные нервы для усиливающей эффективность как таковой, а в последующем гимнастика имеет очень большое значение. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И последний вопрос на сегодня из столицы у нас Светланы Игоревны. Очень плохо сплю, долго засыпаю, просыпаюсь по несколько раз за ночь, слышу почти каждый звук и шорох, и потом долго не могу уснуть. Что делать, какие пить препараты и помогут ли они?
Уважаемая Светлана Игоревна, уважаемые радиослушатели, если говорить конкретно на ваш вопрос, то здесь, вероятнее всего, есть сочетание плохого сна с, видимо, тревожным расстройством, потому что те симптомы, которые вы описываете, поверхностный сон, плохое засыпание, особенно если плохое засыпание сочетается с так называемой мыслительной жвачкой, когда вы долго думаете, очень часто повторяете одни и те же самые мысли, возвращаетесь к этим мыслям, не можете на самом деле расслабиться и освободиться от них, то это одна из наиболее частых причин на уровне практики сочетания плохого сна с тревожным расстройством. Поэтому здесь, безусловно, ключевым фактором лечения расстройства сна при сочетании с тревожным расстройством является лечение тревоги. Это целый комплекс мер, связанных и с самостоятельной работой, когда мы понимаем, что тревога связана с перегрузкой нервной системы, в семье, на работе, просто в рамках повышенной чувствительности вашей нервной системы, когда вы всю информацию воспринимаете как таковой. В этой плане, конечно же, помогает и литература, и психотерапия как таковая. Вот. Ну и ряд мероприятий, конечно же, которые на самом деле помогает освободиться от информационной перегрузки, как мы с вами часто говорим, информационная гигиена. То есть вы должны понять, что если вы вот очень чувствительны, то вы информацию должны очень сильно дозировать и в основном, конечно же, время посвящать себе и очень важным вещам, то есть все-таки фильтровать из того, что вынуждены делать, и то, что на самом деле необходимо делать для себя. Немаловажный момент, в общем, для нормального сна является, конечно же, гигиена сна. Она важна в отношении не только сочетания нарушения сна с тревогой, но и в отношении других ситуаций, допустим, без сочетания с тревогой. Гигиена сна имеет ряд пунктов. Первое – это определенные часы для сна. Организм привыкает к засыпанию в определенное время, это очень важно. Даже если вы находитесь, допустим, на пенсии, да, вышли, допустим, да, вот какой-то период на пенсию, не работаете, любите полежать в выходные дня на полудень, этот элемент является достаточно важной, в общем, привычкой, я имею в виду определенные часы для сна. Нарушение устоявшегося режима биологических часов очень часто приводит к бессоннице. И здесь нужно тренировать этот режим и строго ему следовать. Это имеет очень большое значение. Второй момент гигиены сна. При ночной бессоннице старайтесь не спать в течение дня. Дневной сон полезен при условии, что такой сон длится не больше 30 минут и не сказывается на качестве ночного сна. Если у вас вечером плохое засыпание, как бы вы днем не хотели заснуть, в общем, старайтесь на самом деле перевести это в какой-то режим, в общем, бодрствования, активности, ну, приемлемый для вас, комфортный, конечно. Большое значение уделяется третьему пункту, это определенное место для сна. Важно использовать, в общем, ну, кровать, диван по прямому назначению, только для сна. Там не стоит смотреть телевизор, играть там, значит, какие-то электронные, да, значит, компьютерные вещи, принимать пищу, и тем более испытывать какие-то негативные эмоции, там, обсуждать какие-то сложные эмоциональные проблемы в семье. То есть на самом деле это, как показывают психологи и специалисты, занимающиеся гигиеной сна, имеет большое значение. Очень важно избегать лишней активности именно за 2 часа до сна. Регулярная физическая нагрузка, которая занимается второй половине дня, может способствовать глубокому сну, но в этой ситуации лучше, чем ходьба, ничего не придумать. На самом деле, вот за 2 часа лучшая ситуация – это выбрать время, несмотря на погоду. Потеплее одеться, комфортно, но выйти и погулять. Вечерний режим – 30 минут ходьбы вечером, 30 минут ходьбы утром – это вот тот минимум физической активности, который для нас создает очень мощный плацдарм для здорового функционирования организма. Это очень важно. Питание. Большое значение имеет питание. Дело в том, что обильный прием пищи, содержащий шоколад, содержащий большое количество кофеина, это ситуация, которая способствует как раз возбуждению и снижению эффективности сна. Такая ситуация очень часто обсуждается об алкоголе. Некоторые люди вот, используют алкоголь как легкий такой снотворный эффект и наблюдают, что действительно при употреблении алкоголя определенные дозы, такая вот легкая заторможенность, она наблюдается. Но, к сожалению, дело в том, что после того, как алкоголь выветривается из организма, он переводит сон в поверхностный. И поэтому этот эффект сонливости очень ложный и коварный, и лучше избегать, на самом деле, использования алкоголя в качестве снотворного продукта. Также очень важно избегать яркого света. Очень важно создать условия для хорошего сна. Это в том числе и комфортно по температуре, да, окружающая среда воздуха, по насыщению кислорода, то есть должно быть проветриваемое. На самом деле, значит, ситуация в помещении. Ну и очень важно имеет, конечно же, и работа с физическим телом перед сном. Если вы понаблюдаете за собой, я обращаюсь, в общем, для многих, то вы вот, при определенных навыках обратите внимание, насколько мышцы человека напрягаются и перенапрягаются в течение дня, особенно если мы испытываем комплекс определенных эмоциональных нагрузок. Особенно комплекс, допустим, тревоги. Дело в том, что тревога практически всегда приводит к напряжению тела. И человек не может заснуть, пока у него это напряжение не уйдет. И если ему не помочь телу, да, то есть не провести сеансы расслабления мышц, провести сеансы дыхания, то, как правило, значит, ситуация со сном, она получается некомфортная. А как только мышцы расслабляются, дыхание нормализуется, в этой ситуации происходят аспекты восстановления сна. Если же ситуация более серьезная, режим гигиены сна не помогает, то, безусловно, важно обратиться к специалисту-неврологу. Есть даже специальный специалист-невролог Цабдвот. Он принимает сейчас в ряде клиник медицинских, в 40-й больнице есть прием невролога-сомнолога. Вот там более четко, более индивидуально устанавливается причина нарушения сна, и в том числе подбирается лекарственный препарат, потому что лекарственный препарат, конечно, нужно четко подбирать в зависимости от тех или иных факторов, с которыми сочетается нарушение сна. Из таких общих мер, которые мы можем, ну, на самом деле применять без, в общем, особых каких-то ситуаций, я порекомендовал бы, наверное, прием, допустим, магния, витаминов группы В, которые обладают легким таким расслабляющим, противотревожным эффектом. Вот. Большинство людей отмечают такой эффект при легких нарушениях сна, особенно если это ситуационно, а не систематически. Но если это проблема хроническая, систематическая, да, то, безусловно, требуется медицинская индивидуальная консультация. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня и просим, как всегда, вашего напутственное слово в конце программы.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Я, как и в предыдущей передаче, хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы вошли в сезон всплеска респираторных вирусных инфекций. И коронавирус, и респираторные инфекции, в том числе и грипп, как показывает мониторинг последних дней, присутствуют у нас в популяции достаточно плотно. Рост заболеваемости респираторными инфекциями наблюдается, и поэтому нужно, безусловно, свою жизнь немножко изменить, да, вспомнить те правила, которые мы с вами применяли в эпидемии коронавирусной инфекции, для того, чтобы простудные заболевания не нарушили ваши планы, не повлияли на ваше здоровье. Пожалуйста, носите маску, это очень важно. И имеет очень высокий результат. Соблюдайте социальную дистанцию, обрабатывайте руки. Если вы, в общем, находитесь в программе вакцинации, врач рекомендует, безусловно, ревакцинация от коронавируса и прививки от гриппа, да, для, собственно, профилактики этой инфекции, имеет очень важное значение, высокую эффективность. Это нужно включить в программу собственного здоровья. Общее состояние иммунитета, я думаю, мы все с вами очень хорошо знаем, как его поддержать. Правильное питание, прием поливитаминов, качественный сон, ну и, безусловно, хорошее настроение – это залог, который действительно создает все эффективные уровни защиты для сопротивления, в том числе респираторным инфекциям, которые, еще раз повторюсь, сейчас стали встречаться значительно чаще в текущем времени. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.